событий недели – встреча 18 августа в Белом доме Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По итогам этих переговоров президент США объявил о начале подготовки личной встречи президентов России и Украины. Ну а параллельно с этим идет работа над гарантиями безопасности для Украины. Как встречу в Вашингтоне оценивают в Киеве и европейских столицах, говорим с обозревателем Украинской службы «Радио Свобода» Ростиславом Хотиным и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андресом Умландом. Добрый день.
Добрый.
Ростислав, первый вопрос к вам. Каково послевкусие в Киеве? Как оценивает итоги встречи в Белом доме в Украине? Он приблизил конец войны?
Итоги оценивают очень позитивно, потому что, во-первых, Европа за столом, ее слушают, с ней консультируются. Европа с Украиной. Украина чувствует поддержку европейцев, причем не только ведущих стран Европы, как Британия, Германия, Франция, но и европейские институции, Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен была там. Тоже важно, очень важно, что генсек НАТО Марк Рютте был в Белом доме. Так что, в принципе, это хороший сигнал для Украины, что Европа с ней. Европа могла быть в непростой ситуации, если бы были сильные разногласия между Трампом и Зеленским, или же шире между Америкой и Украиной. Тогда европейцы должны были стать на чью-то сторону. Этого не произошло. Дальше, очень важно, что Европа в постоянном контакте с американской администрацией Дональда Трампа, что российская стратегия вбить какую-то брешь, разъединить Европу с Америкой не работает, что американцы с европейцами консультируются, слушают друг друга, и с администрацией Трампа установились очень хорошие, в том числе личные отношения тех лидеров, которые были там в Белом доме, с Европы, представлял Европу. Так что, в принципе, Украина участник процесса, это важно. Европа участник процесса, это важно. Единство Европы и Америки, это важно. И то, что не поссорились Трамп с Зеленским, как в феврале, в этот раз было все нормально, это тоже очень важно. Так что, в принципе, то, что речь даже сейчас идет уже о гарантиях безопасности,
о будущем саммите,
это тоже очень важно.
Андрес, действительно, мы увидели демонстрацию единства со стороны европейских лидеров, поддержки Украины. Принесло ли это ощутимые политические и дипломатические дивиденды?
Пока для меня еще неизвестно, что все это значит, потому что это пока хорошо выглядит, но все остается в плоскости риторики и как бы материальных таких последствий ощутимых пока нет. Мне кажется, что самое, может, лучшее в этой встрече было, если все так получится, что вот этот круг людей, который там собрался в Вашингтоне, мог бы быть форматом для будущих переговоров и для будущей координации. Я лично не думаю, что даже если сейчас уже скоро Путин и Зеленский встретятся, что из этих переговоров что-то выйдет. В Белом доме явно надеется, что это к чему-то приведет. Ну и все, в принципе, надеются, что это к чему-то приведет. Но поскольку нет, как я уже сказал, пока материальных каких-то действий, я не думаю, что Кремль будет очень впечатлен вот всей этой риторикой, и он будет просто дальше выдвигать свои максималистские требования, на которые Украина не сможет ответить. И потом для меня будет вопрос, а соберется ли вот этот круг людей, который был в Вашингтоне снова и будет уже обговаривать новые санкции, поставки оружия, там инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, бесполетная зона. Вот если этот круг людей, который там собрался, этими вопросами будет заниматься, тогда это действительно фундаментальный хороший шаг в правильном направлении. Но это все пока спекуляция или, скажем так, мое желание просто. Это желание многих людей.
Известно, что идут активные переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны союзников. Специальную комиссию возглавляет госсекретарь США Марко Рубио. Известно, что гарантии должны быть наподобие 5-й статьи НАТО. Но это не вхождение Украины в НАТО. Это исключил и президент Трамп, и некоторые европейские лидеры выступают против. Что это значит, Андрес? Как это будет работать, по-вашему? Что значит наподобие 5-й статьи НАТО?
Честно, я это пока не понимаю, потому что очевидно, что пока нет стабильного перемирия, западные войска, видимо, это только будут европейские войска, не появятся в Украине, тогда мы просто можем говорить о усилении вот тех мер, которые сейчас уже были применены, то есть поставка оружия, инвестиции в военно-промышленный комплекс, тренинг солдат и так далее. Ну, вот это сейчас уже делается, а действительно какие-то вот гарантии безопасности, которые выходят за рамки сегодняшних программ поддержки для Украины, принципиально не только повышение поставок и повышение инвестиции, а действительно новая ситуация. Я думаю, вот эта новая ситуация какими-то вот гарантиями безопасности еще далеко. И тут парадокс еще в том, что, конечно, Путин не хочет, и Россия не хочет, чтобы европейские войска были на территории Украины. Поэтому не будет стабильного перемирия. Но пока этого стабильного перемирия не будет, эти войска и не появятся. Поэтому для меня это сейчас немножко отвлечение, вот эта дискуссия про гарантии безопасности. Тем более, что некоторые люди считают, что в этих гарантиях безопасности должна принимать участие сама Россия, или еще Китай, или еще кто-то. Тогда это будет вообще абсурд. Это вот то, что было в Истамбуле в 22-м году, когда там тоже обговаривались какие-то гарантии безопасности для Украины, и среди гарантов украинской безопасности появилась Россия и появился Китай. Ну, это был абсурд, и я боюсь, что до сих пор есть люди, которые в этих категориях думают.
Ростислав, мы знаем, что Вашингтон не намерен отправлять американских военных в Украину, но при этом готов оказать Украине, возможно, авиационную поддержку, какую-то другую помощь. Очень много сейчас слива в западной прессе о том, как идут эти переговоры. Например, политика со ссылкой на собственные источники пишет, что США планируют играть минимальную роль в обеспечении любых гарантий безопасности. Издание The Times со ссылкой на собственные источники уже пишет, чего именно добиваются европейские страны. Они хотят, в частности, чтобы президент Трамп разместил американские истребители F-35 в Румынии. Они хотят, чтобы продолжала Украина использовать американские спутники для разведывательных целей. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по поставкам Украине комплексов Patriot и NASAMS для отражения российских атак. Удастся ли, на ваш взгляд, европейским лидерам убедить президента Трампа, от чего это будет зависеть? И какую роль Украина хотела бы, чтобы Соединенные Штаты играли в обеспечении гарантий безопасности?
Здесь уже есть какое-то позитивное развитие в том, что первые месяцы своего пребывания на втором президентском сроку в Белом доме президент Трамп категорически не допускал какие-то гарантии со стороны Соединенных Штатов для Украины. Совершенно не допускал этого. Сейчас уже изменилось, это уже прогресс большой. Даже Марк Рютте в Белом доме сказал, что это значительный шаг, это прорыв. Он так сказал, что Америка готова рассматривать вопрос о предоставлении гарантий. Разные были источники, говорили в прессе американской, разные. Но было также и то, что Америка вроде бы допускает, администрация, какое-то ограниченное присутствие американских солдат в Украине.
Но потом, первый день.
Да, да. Но потом Трамп сказал, что нет, все-таки он не видит американских солдат в составе миротворческого контингента, коалиции желающих. Но на Америку возлагают надежды в том, что она действительно поставит системы ППО, противовоздушной обороны, в том, что она сможет патрулировать сектор или Черного моря, или даже западной Украины воздушное патрулирование, посмотрим. Тоже, может быть, тренинг будет украинского солдат армии со стороны американцев, но не в Украине, может быть, а по соседству где-то в Румынии или Польше. Тоже посмотрим. Конечно, разведка американская, спутниковая, очень важна, развединформация, это, без этого не обойтись. Но самое главное, я бы сказал так, что касается гарантий безопасности, то есть самый главный гарант и самый лучший гарант. Так вот, самым главным гарантом украинской безопасности является вооруженные силы Украины, украинская армия. Это самый лучший, самый надежный гарант.
Параллельно многие так считают и в Европе.
Да. И то, что день переговоров в Вашингтоне украинское правительство свою программу представляло, презентовало, и там министр обороны Денис Шмигаль сказал, что украинская армия сохранится даже после войны на уровне 800 тысяч миллион. То есть, что сокращения армии после войны не будет, а Украина еще долгое время будет иметь такую же армию, столько людей в униформе, как сейчас во время боевых действий. Что это должна быть профессиональная армия, хорошо оплачиваемая, хорошо вооруженная, классная, мощная армия, которая будет лучшим гарантом.
Россия обычно требовала сокращения ее численности. В этот раз этого требования не было озвучено.
То, что там эти все демилитаризации какие-то звучат из Кремля, это все для Украины не подходит. Никто не собирается слушать Москву, что она там хочет какие-то ограничения для численности вооруженных сил Украины. Она хочет какое-то ограничение на поставки западного оружия Украине и так дальше. То есть эти все тезисы демилитаризации совершенно не подходят и неприемлемы априори. Но самым лучшим все-таки гарантом тоже было бы самые надежные вооруженные силы, а самое лучшее это, конечно, было бы членство в НАТО. Но мы понимаем, что нет консенсуса, что администрация Трампа не видит Украину в НАТО, что категорически раздражает Москву, сама даже рассмотрение серьезного вопроса членства Украины в НАТО. Но мне кажется, что Украина пока дешево продает свой внеблоковый статус. Если Россия так боится украинского членства в НАТО, то это надо поднимать на переговорах очень высоко. За это можно много чего, в кавычках, купить. Мне кажется, что пока Украина через запятую, так сказать, там, то и не членство в НАТО. Подождите, если Россия так боится членства в НАТО, тогда надо на этом играть. Надо реально тогда это дорого-дорого продать. Убирайте со всех территорий, может быть, там Крым мы посмотрим. Но, а так как-то все автоматом принимается Киевом, что не членство в НАТО. Надо на этом играть и очень дорого не членство в НАТО продавать. Что касается других вопросов по гарантиям, то само присутствие западноевропейских войск в Украине — это тоже большая гарантия безопасности. Это тоже успокаивает и Украину, и украинское население, и реальная поддержка украинским вооруженным силам. Так что, мне кажется, это очень-очень важно. Даже пускай они будут только на Западной Украине, не на линии фронта. Даже пускай они занимаются обеспечением безопасности морских портов, авиапространства, тренингом украинской армии и такими функциями, там, логистика какая-то. Даже если они только регионально будут присутствовать в Западной Украине, это тоже очень важно. Вот поэтому это так бесит Россию и раздражает Россию. Она рассматривает Украину как свою какую-то зону своей ответственности, свое влияние, и не допускает, чтобы там были какие-то еще другие войска.
Давайте спросим про коалицию желающих у Андреаса. Андреас, действительно, коалиция желающих стран, которые готовы направить в Украину военных для поддержания мира, они тоже ведут переговоры, здесь тоже есть вопросы, кто именно направит военных, какова будет их численность, каков будет их мандат. И, как вы вспоминали, как вспоминал Ростислав, Москва, как заявила Мария Захарова, не приемлет сценарий, который предусматривает размещение в Украине войск с участием стран НАТО. Как далеко они готовы заходить, как коалиция желающих, и что они готовы делать? Будет это с оглядкой или без оглядки на Москву?
Ну, там не столько будет оглядка на Москву, а оглядка на ситуации в Украине. Я не думаю, что даже одна из этих стран будет посылать большие какие-то контингенты в Украину, пока в Украине война. И Москва-то знает, что эти страны не будут высылать свои войска в воюющую страну. И поэтому в чем-то даже вот эта дискуссия сейчас про высылку западных войск в Украину, она даже противоречит мирному процессу, потому что как раз это будет мотивация для Москвы ни в коем случае не пойти на перемирие, потому что тогда может такое окно появиться, что вдруг будут войска в Украине. Поэтому, мне кажется, вся эта дискуссия про западные войска в Украине, пока она преждевременная, сейчас, скорее всего, вот надо поддерживать украинскую армию, и когда она уже может одержать какие-то победы опять на поле боя, тогда Россия будет вынуждена обсуждать перемирие, тогда этот вопрос встанет, какие войска появятся из других стран в Украине.
То есть сейчас вы не видите никакой возможности перемирия?
Да, я в это не верю, в эти все переговоры, и даже если Путин с Зеленским встретится, я не вижу, что из этого чего-то выйдет. Это только будет, если обострится в России экономический кризис, он сейчас обостряется, или же будут новые поражения России в Украине, или же и то, и другое. Тогда Россия будет вынуждена что-то обсуждать с Украиной. А сейчас это просто такой театр, я бы так сказал, переговоров, это чтобы обдурить там обычных европейских граждан и американских граждан и сказать, что мы-то готовы там о чем-то договориться, но там Украина не готова, или Европа не готова, или Америка не готова, или что-то такое. Это все театр сейчас.
Некоторый скепсис выражают и во многих европейских столицах в связи с намерениями Москвы. Я хочу вам привести цитату Джей Ди Венса, вице-президента Соединенных Штатов, в интервью Fox. Он отметил, что основные гарантии безопасности Украины, связанные с ними финансовое бремя, должны взять на себя европейские страны. Цитата: «Мы готовы помочь, если это остановит войну и убийство, но главную роль должна играть Европа. Это их континент, их безопасность». И президент Трамп четко дал понять, что они должны действовать. Конец цитаты. Европа готова взять лидерство в обеспечении мира в Украине, и как они видят его?
Я-то, в принципе, согласен тут с Венцем, что действительно все-таки Украина находится в Европе, и поэтому в первую очередь европейские страны должны вкладываться. Я думаю, тут решающий вопрос будет для европейских стран, и особенно для восточноевропейских стран, членов НАТО, которые, наверное, и захотят больше помогать Украине, насколько Америка и дальше будет поддерживать гарантии безопасности внутри НАТО. В этом, мне кажется, ключевой вопрос, потому что есть если, скажем, действительно дойдет до того, что западные войска появятся в Украине, и там будет обострение, и эта эскалация потом приведет к прямой конфронтации между западными странами, членами НАТО и Россией, тогда будет вопрос, а как тогда тебя будут вести США? Ну, по договору, а НАТО, по Вашингтонскому договору, все ясно. Там США должны поддерживать другие страны-члены НАТО. Но, я думаю, особенно для таких стран, как Польша или Румыния, будет важно, чтобы США еще раз подтвердили, что они действительно стоят за спиной вот этих стран и будут их в наихудшем случае оборонять. И что они готовы тогда и вкладываться собственными солдатами, собственной техникой, собственными самолетами уже на территории, скажем, Польши или Румынии. В этом, мне кажется, тут главная роль США. А так я, в принципе, согласен. Тут решать все это должны в первую очередь европейские страны, поскольку Украина европейская страна, она кандидат в члены Европейского Союза, она ассоциирована уже с Европейским Союзом, она член Совета Европы. Поэтому это европейское дело, но тем не менее США тут для наихудшего сценария нужны как страховые вот этих стран, которые будут больше вкладываться в украинскую безопасность.
Ростислав, Джей Ди Венс больше конкретики внес и в суть самих переговоров. Он заявил Fox News, что украинцы хотят гарантии безопасности, но россияне хотят определенное количество территорий. Это была цитата. О территориальных требованиях говорили после Аляски. Тут возможен компромисс? На что готовы пойти в Киеве?
Для Украины замораживание нынешней линии фронта является началом, стартом для последующей серьезной дипломатической работе по освобождению, как бы восстановлению территориальной целостности Украины. Для России замораживание даже нынешней линии фронта, то это уже как бы конец. Остановились и все. Наше то, что наше. Да, вот так Россия подходит. Но даже больше. Требования Москвы, которые Путин на Аляске передал Трампу, чтобы Украина вышла со всей Донецкой области, а сейчас, я напомню, она контролирует около 70, ну плюс-минус там процентов Донецкой области, то есть фактически где-то 98-99% Луганской области, чтобы Украина оставила весь Донбасс, это неприемлемо для Украины, совершенно неприемлемо. Во-первых, что это такое, что вооруженные силы Украины должны выходить из территорий, которые под их контролем, как бы оставлять территории? Что это? Наступление России какое-то там или что? Почему это не добровольно должны оставлять? Почему они должны выходить с территории, которые являются украинскими территориями? Что это за обмен украинских территорий на украинские территории? Третье. Почему они должны оставлять территории, за которые пролита кровь еще 2014 года во время войны на Донбассе? Тысячи украинских солдат. Дальше. Там находится серьезная оборонная линия, особенно такая цепь укреплений, фортификаций очень сильная. Славянск, Краматорск, Константиновка — это серьезная линия обороны. Если Украина их оставила бы, то тогда открывается прямой коридор России в центральную Украину. Под угрозу попадает Днепро, четвертый город в Украине по населению, и вся Днепропетровская область, Харьковская область и Харьков, второй город, попадает под опасность. Так что это совершенно неприемлемо для Украины. А согласен ли Путин выйти тогда с Запорожской, Херсонской областей на юге? Нет, они хотят там зафиксировать, там, где сейчас мы стоим. Ну это вообще, то есть абсурд какой-то. Это совершенно неприемлемый такой тор какой-то территориальный, чужими территориями. Это неприемлемо для Украины. Если Зеленский бы на это пошел, хотя он сказал, что не пойдет ни в коем случае, если бы пошел, его бы обвинили в государственной измене.
То есть этот вопрос в украинском обществе не обсуждается?
Украина не согласна торговать территориями, Украина не согласна выходить, чтобы ЗСУ вооруженные силы Украины оставляли территории, которые сейчас Россия не контролирует. Украинское общество не согласно юридически, и руководство тоже юридически признавать какую-то оккупированные земли не своими, а российскими. Не согласно. Да, по факту можно линию фронта заморозить какое-то время и начать серьезную работу по деоккупации Украины и восстановлению территориальной целостности. Сколько это возьмет, это будет сложный процесс, это понятно. Но идти на компромиссы территориальные, торговать территории украинцы и украинское руководство не согласны.
Андрес, вы уже затрагивали этот вопрос. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обсуждение Западом гарантии безопасности для Украины без участия в Москве – это утопия и путь в никуда. То есть прямо Россия не говорит, что она против таких гарантий безопасности. Но что означают эти слова? Кому направлен этот сигнал? Это попытка действительно подорвать эти гарантии, ослабить их, насколько они смогут? О чем речь?
Россия старается повторить трюк, который она уже сделала с Будапештским меморандумом. Там есть, напомню, 4-я статья, где говорится, что при угрозе применения ядерного оружия должна быть реакция подписантов Будапештского меморандума, но потом это будет обсуждаться в рамках Совета Безопасности, где Россия имеет право на вето. И сейчас Россия опять что-то такое старается сделать. Она тоже старалась это сделать в 22-м году в Стамбуле. Тоже там какие-то гарантии безопасности формулировались. Но потом было написано, что и Россия, и Китай будут этими гарантами. То есть они будут иметь право на вето, на военную помощь для Украины. Это одна из причин, почему в 2022 году Украина вышла из этих переговоров в Стамбуле. Вырисовывалось, что там какая-то абсурдная конструкция проявляется. И сейчас Лавров что-то подобное хочет опять сделать. Ну, в принципе, Россия же уже дала гарантии безопасности. Безопасности в Будапештском меморандуме в Украине. Зачем ей тут еще раз то же самое? Пускай Лавров прочитает вот этот документ. Он тогда был, кстати, послом России в Организациях Объединенных Наций и подписал вот документ, который прикрепил вот этот Будапештский меморандум к договору о нераспространении ядерного оружия. И таким образом Будапештский меморандум стал официальным документом ООН. Ну, он знает, конечно, все это. Опять же, это театр. Это чтобы обдурить простых европейцев и американцев. Я думаю, в Украине это хорошо понимают, что это все такой театр. А на Западе часто они не могут оценить это адекватно.
Мы знаем, что после телефонного разговора президента Трампа с Владимиром Путиным американский президент заявил о подготовке личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Пока нет однозначно четкого ответа с российской стороны. Мы слышали заявление президента Зеленского о том, что он готов к такой встрече. Когда она может состояться? Будет ли она? И главное, нужна ли такая встреча сегодня Владимиру Путину? И нужна ли она Владимиру Зеленскому?
В Вашингтоне прозвучало тогда от Трампа, что в ближайшие 2 недели может такая встреча произойти, а потом уже он хочет трехстороннюю встречу, саммит Украина-Американо-Российский, а сначала, чтобы встретились Зеленский и Путин. Здесь мы видим, пока нет интереса большого у Москвы, иначе бы Лавров, министр иностранных дел, не говорил о том, что такая встреча должна быть тщательно подготовлена. На дипломатическом языке означает, что мы пока не готовы к такой встрече. Когда во время стамбульской консультации в этом году, в мае и июне-июле, украинская сторона говорила о том, что нужен такой саммит. Российская сторона отвечала как? Принято ко вниманию. То есть это тоже означает, что пока мы не готовы. Сейчас мы видим по массированному удару российскому ракетно-дроновому по Украине на этой неделе. Россия высылает сигнал, что она тоже пока не готова к серьезному, не то чтобы миру, хотя бы перемирию какому-то. Если ты готовишься к переговорам и серьезно рассматриваешь саммит, который мог бы положить конец войне, или как-то договориться о перемирии, ты не будешь бомбить Украину, обстреливать сотнями и сотнями дронов, десятками и десятками ракет, в том числе баллистических и крылатых. Далее, игра идет насчет места встречи. Опять как это Москва. Ну, это будет унижение для Зеленского, если он должен ехать в Москву на такую встречу. Что это такое? Президент страны, на которую напали, против которой осуществляется агрессия, едет в страну агрессора.
Насколько я понимаю, он отказался.
Да, он категорически. Но сам факт, что Россия допускала и предлагала Москву как место. Зеленский сейчас говорит, что и на Австрию согласен, и на Швейцарию. А Москва хотела бы, конечно, или Будапешт, но Трамп советует Будапешт, возможно, в будущем. Минск какой-то, а Минск тоже неприемлем, потому что Беларусь в начальной стадии войны фактически стала соучастником, дав территорию для агрессии против Украины. Так что сейчас идет какая-то игра такая, но мне кажется, что самый большой индикатор того, что Россия пока не готова, это та агрессивность, которой Путин бомбит Украину, обстреливая ее ракетами и дронами с такими жертвами и разрушениями. Так что, в принципе, пока серьезных индикаций нет. Но насколько он сможет так тянуть, тоже, ведь Трампа терпение не вечное. И, ну, уже, типа, мы с тобой на Аляске встретились. В Вашингтоне я тебе звонил после встречи с европейцами. Сколько Трамп еще будет водиться Путиным за нос? Вот так вот, обещания какие-то, недели идут и идут, время идет и идет. Так что я думаю,
Тем более, он должен последовать трехсторонний саммит после
Да. И так что, я думаю, санкции могут быть, европейские, мне кажется, точно будут. 19-й пакет санкций где-то в следующие месяцы. А потом американцы тоже приложатся к санкционному пакету. Так что у Путина тоже и маневра-то большого нет, а экономика российская все-таки в плохом состоянии. Да и Украина в последнее время серьезных ударов нанесла по нефтеперерабатывающей промышленности. Россия осталась на Черном море фактически без Черноморского флота, треть уничтожена украинскими морскими дронами. Так что воздушные дроны уничтожат значительный процент российской нефтеперерабатывающей промышленности. Скоро бензин не будет какой заливать в машинах.
Андрес, действительно, как говорит Ростислав, обстрелы украинских городов продолжаются. Мы не видим снижения интенсивности, мы не видели готовности к прекращению огня все это время, что может заставить Москву сесть за стол переговоров и действительно закончить эту войну?
Для этого сейчас театра переговоров, которые Россия старается инсценировать, для нее наибольшая проблема – это американское общественное мнение, потому что сам Трамп-то не очень интересуется Украиной, но поскольку большинство американцев на стороне Украины и хотят тоже, чтобы Америка что-то сделала в пользу Украины и для Украины, и мы знаем по опросам, что даже парадоксальным образом за последние месяцы выросла среди республиканских избирателей поддержка Украины. Поэтому Трамп и так и старается что-то показать. И Путин-то не очень хочет о чем-то там разговаривать, и он сейчас не хочет встретиться с Зеленским. Но поскольку Трамп от него этого требует, он в такой, я бы сказал, сейчас ловушке оказался. Поэтому, может быть, он и пойдет на такую встречу, просто чтобы удовлетворить вот это желание Трампа. Потому что он, наверное, боится, что все-таки Трамп разозлится и в Америке начнут наконец серьезные санкции принимать. Я думаю, Путин только начнет это все серьезно воспринимать, когда Россия сама будет в трудном положении. Тогда он будет договариваться, тогда он будет искать выход. Пока еще до этой стадии не дошло. Можно только надеяться, что это понимают и в Америке, и в Европе, и будут дальше санкции вводить, и оружие поставлять. И тогда уже будет иметь смысл встречаться и обговаривать какие-то переходные периоды и перемирия и так далее.
Гостями не круглого стола были обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Ростислав Хотин и аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. Но обсуждали мы итоги встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.